Александр Кабаков. Беглец. Предисловие. История моего участия в судьбе этого, как говорят в наше время, текста, началась 35 лет назад. Середина 70-х годов прошлого века была принята считать временем глухим, тоскливым, безнадежным, одно слово — застой. Так и я давно привык думать. Однако, чем дальше мы от той жизни, тем определеннее при воспоминаниях о ней возникает чувство, что присутствовала тогда в нашем существовании некая полнота. Картинки были яркими, разворачивалось непрерывное приключение, дул тихий ветерок счастья. Вот, например, бредешь по городу без всякого дела. Да какие тогда могли быть дела? И почему-то улицы кажутся красивыми. Хотя уж какая красота оставалась в неремонтировавшихся век с осыпающимися балконами и облицовочными изразцами домах. И люди вроде бы несут каждый свою тайну. Хотя какие уж тайны, кроме времени привоза микояновских полуфабрикатных котлет в заветную кулинарию, мог нести тогдашний горожанин. И как-то бурлит все, хотя мостовые полупустые, да и тротуары тоже. Народу в городе было поменьше раза в два, а уж машин раз в десять. Конечно, это, скорее всего, стариковская иллюзия, тоска по легкой безмозглой молодости. Но, с другой стороны, маразм-то еще не так силен, чтобы не мог я его контролировать рассудком. А рассудок указывает, что, конечно, молодость все скрашивает. Но почему же нынешние молодые не так легки, безмозглые, веселы, как мы были? Наоборот, глубоки, умны, серьезны, посерьезнее любых стариков. Вот и задумаешься, не тоскливее ли настоящая жизнь? Она теперь самая настоящая, с этим не поспоришь, чем та ее имитация, которая оставляла силы для бессмысленной радости. Итак, я жил тогда в постоянной игре, в театре, существовавшем внутри меня, в котором я играл все роли. Одна из этих ролей была вот какая. Любитель старины. То есть не антиквариата, конечно, его стояло в комиссионках мало, откуда теперь взялся. Да и не по моим тогдашним деньгам было покупать антиквариат, а просто старья всякого. Помоечных венских стульев и резных буфетов базарного качества, продававшихся в мебельной скупке на Преображенском рынке, сломанных бронзовых настольных венер и прочего барахла. Им была набита комната, которую я снимал за 40 рублей, треть зарплаты в коммуналке, а я все тащил. Эта мода такая была в том кругу полуобразованных, полуинтеллигентов, в котором я крутился. Мода на старье. Малюсенькая фронда. Вот, дескать, отвергаем мы вашу советскую жизнь, хотим окружить себя благородными обломками прошлого, утраченного рая. А что в том раю нам было бы выделено место незавидное, это как-то не осознавалось. В общем, мне сказали, что в Замоскворечье, в обычном двухэтажном особнячке, которых там сохранилось много, живет одна бабка. У ней всякой рухляди полно, и она за малые деньги ее сейчас распродает. Вроде бы она наследница состоятельного человека до революции старшего приказчика у Мюра и Мерилиза. Когда грянуло то, что грянуло, приказчик от ужаса и отвращения быстро помер. И остались небогатая вдова-домовладелица с пятилетней дочкой на руках, как был бы прежде, а нищие обитательницы одной комнатки в мезонине. Деньги все пропали, серебряные сервизы, даренные в складчину рядовыми приказчиками старшему на юбилее, быстро ушли в Торксин, и дальше осталось только тихо голодать, моя полы у людей и в ближней градской больнице. К этому занятию лет с 12 присоединилась и дочь. А теперь вдова отошла к заждавшемуся на том свете супругу. Дочери, уже тоже старухи, 30-рублевой пенсии никак не хватает. Хлеб и молоко подорожали с целью упорядочения цен. Вот и распродает она всякую ерунду, которую мать хранила, возможно, как доказательство того, что некогда, давным-давно, действительно была жизнь. Да раньше, в более суровые коммунистические времена, и охотников на старье не было, а в последнее спокойное время появились чудаки. Среди прочего, сообщили мне, сохранился у старухи каталог Мюра и Мерилиза за 1913 год. Изумительная вещь. Рассматривать можно часами. Ничуть не беднее, уверяли меня видевшие, нынешних разноцветных западных каталогов, которые приводят сообразительные выездные и продают через букинистические по 2 сотни, а богатые дамочки покупают в качестве журналов мод. Все когда-то и у нас было не хуже. Том на 1000 страниц тонкой гладкой бумаги, а в нем что угодно. Выбор не меньше нынешнего парижского, только печать черно-белая. Вот что мне рассказали приятели, такие же барахольщики, как я. За этим каталогом я и пришел в пропахшую затхлой старостью комнатку под крышей облупившегося до дранки некогда желтого особняка. От дверей увидел клад. И даже если бы я собирался до того, как увидел все это скупить, передумал бы, не стал бы дурить бабку. Вещи прекрасные. Даже павловского красного дерева диван, обитый вполне целым полосатым шелком, здесь уместился. И все это можно продать через комиссионку на Фрунзенской за многие тысячи. Бедная хозяйка сокровищ просто не знала, что может устроить себе действительно хорошую жизнь, а мои приятели, видно, тоже посовестились ее обирать. У меня же мгновенно появился план. Как старухе помочь и самому получить желаемое? Сходу я предложил ей выгодную нам обоим сделку. Я помогаю ей организовать продажу всего, с чем она готова расстаться. Привожу оценщика из магазина, грузчиков, добываю машину, а за труды хочу получить только каталог. Ну, бесплатно, конечно. Выручит она большие деньги. Вот, например, одна эта лампа стоит ее пенсии за год. Признаюсь, был у меня соблазн попросить в качестве вознаграждения и еще что-нибудь. Хотя бы немного мелкой бронзы, которой в комнатке было стонну. Но я сдержался. К тому, что не хотел беднягу грабить, добавилось еще одно соображение. Я помнил, что моя комната и так уже полна под завязку, а ведь придется переезжать. Каталог же, который между тем уже осторожно листал, мог заменить целый музей. Сотни, тысячи прекрасных фотогравюр. Каждую изучить жизни не хватит, и все там. От егеровского теплого белья и английских одеколонов до револьверов-бульдог, предлагавшихся путешественникам и велоспортсменам, и кресел-качалок из настоящего цейлонского бамбука. Огромный исчезнувший мир. Все, что меня привлекало, уместилось в этом тяжелом, прекрасно сохранившемся, будто его никогда не раскрывали, томе. Но случилась беда. Мое полнейшее непонимание человеческой психологии дало результат, которого следовало ожидать. Старуха насмерть испугалась. Переваливаясь на слоновьих ногах, похожая на ходячую большую грушу черенком кверху, она отошла в самый дальний угол комнаты и оттуда смотрела на меня так, как будто я собрался ее ограбить, а то и убить. От сделки она отказалась категорически, почему-то шепотом, возможно, решила, что я предлагаю нечто противозаконное. Зато, вот этого никак нельзя было ожидать, запросила дикую цену за каталог — 150 рублей. Естественно, такой гигантской суммы у меня не было, и быть не могло, рассчитывал максимум на четвертной. Торговаться я не умел, да от неожиданности и не стал пытаться. Установилось нелепое молчание. Она умудрилась почти спрятаться в щели между скалоподобным комодом карельской березы и лакированной черной этажеркой. Испуг ее не проходил. Сделав над собой усилие, я положил каталог на стол, на пожелтевшую кружевную скатерть, со вздохом пробормотал что-то вроде «ну, как угодно, дело ваше», и шагнул к двери. Тут она засуетилась, будто пытаясь меня задержать, и начала какую-то невнятную фразу. «А подарочек, подарочек за хлопоты, молодой человек, мне уж ничего не нужно, а вам, может, интересно будет, там по-старому написано, да вы разберете, вам интересно будет». С этими странными словами она осторожно, явно преодолевая страх, приблизилась и, непонятно откуда вынув, протянула то, что показалось мне старой книгой. В диком раздражении от всей этой идиотской истории, вот пожалел старую дуру вместо того, чтобы воспользоваться, и получил благодарность, а теперь мне этот каталог снится будет. Я сунул, не глядя, подарочек под мышку и вышел. Едва не загремел на крутой лестнице, про которую от злости забыл. Дома уже под вечер открыл даровое приобретение и обнаружил, что это не книга, а тетрадь, листы которой с двух сторон исписаны мелким, безупречно ровным почерком, очевидно принадлежавшим человеку давнего времени. Очевидно, даже если бы было написано без ятей и твердых знаков. Начал читать, и бросил на пятой странице. Дневник показался неинтересным, какие-то вялые размышления о жизни вообще и собственной, пишущего, явного неудачника, к тому же алкоголика и истерика, полного обиды на весь мир. Да и читалось написанное под революционным правилам с трудом. Почерк был абсолютно разборчивый, но все равно Фита и Ижица каждый раз заставляли остановиться и долю секунду соображать, что за слово написано. В общем, сунул куда-то эту тетрадь в переплете из узорчатого картона с кожаными уголками и корешком и забыл. А недавно нашел. Удивился, как она уцелела в переездах. Открыл, заставил себя читать. Потом сел за компьютер, переписал все по действующей орфографии и не жалею потраченного времени. Не знаю, чем и как, но это рукопись, которой без малого 100 лет связана с моей жизнью. Это мог быть мой дневник, хотя я никогда не вел дневников. А теперь замечаю, что даже давно исчезнувший почти без следа русский язык, которым писал автор, повлиял на мой стиль. Как будто я сам пишу век назад. Пытаться опубликовать эти записки пока не собираюсь, а там видно будет. Сюжет их, ни в каких других дневниках, сколько их опубликованных читал, сюжета не было. Какой же сюжет в последовательно описанной жизни? Так вот, сюжет, мне кажется, очень, как сказал бы сам автор, поучительным, особенно прозрачные умолчания в тексте. Он собирался, заполнив тетрадь, сжечь ее, как сжигал дневники ежегодно. Чего же опасался? Этого я не знаю. И не знаю, зачем бабка отдала мне тетрадь. Может, хотела избавиться от крамольного по советским временам текста? Может, хотела быть уверенной, что он сохранится после ее смерти? Да, вот еще что. Ее ведь все-таки обманули. Нашего Поля Ягода, старьевщик-любитель, только в отличие от меня еще и мелкий спекулянт, которого я постоянно встречал в комиссионках, все у нее выкупил. Все до последней тряпки и деревяшки. И сильно наварил, что-то сдав на Фрунзенскую, что-то перепродав из рук в руки дуракам вроде меня, но более денежным. Думаю, вырученного ему на Волгу хватило как минимум. А потом как-то сгинул он, исчез в городе. Как все исчезают и будут исчезать. Москва, 2008 год.